десятки раз именно эта композиция звучала в Москве. Ну, прозвучит она сегодня в последний раз в концертном зале «Россия». И потому что закрывается Московский международный кинофестиваль. То есть в 2020 году последний раз можно будет ее услышать не вот так вот в эфире, а действительно в кинозале. Итак, 42-й Московский международный кинофестиваль сегодня завершается. Он проходил с 1 по 8. И такого кинофестиваля в Москве еще не было. А вот почему мы вместе с Еленой Глещинской вам и расскажем. Лена, здравствуй.
Добрый день.
Дело не в программе, дело не в гостях, дело не в темах, которые поднимали в своих работах режиссеры. И именитые режиссеры, и малоизвестные режиссеры. Понятно, что было несколько программ, кроме основной еще. Елена посетила несколько. Лена посетила.
Да,
несколько.
Я пыталась просмотреть все фильмы основного конкурса документального кино.
Ух ты.
И заодно посмотрела пару художественных программ из не основного конкурса. Но...
А вот из документальных, мне интересно, потому что я туда не попал. Есть что-то, чтобы тебя зацепило? Или, в общем-то, все прошло мимо? Я объясню, почему такой вопрос у меня возник. Ну, потому что понятно, что во время эпидемии, конечно же, программу было сверстать очень сложно, и найти фильмы какие-то такие настолько, чтобы они могли поразить зрителя, было не так уж и просто. Поразило ли что-то зрителя Елену Глещинскую?
Я начну с того, наверное, как проходил, да, фестиваль. Меры предосторожности.
Понятно.
Проверка.
Понятно. Все с документальной программой, друзья мои, все, видимо,
нет,
все
документальная
ясно, да,
программа,
расскажи.
Ты знаешь, меня зацепил фильм «Крым небесный» Сергея Дебижева.
О, многие говорили об этом.
Да, там нет ни одного слова, ни одной подписи в этом фильме. Там только видео есть. Видео такое, идея такая фильма, что Крым снят сверху. С МКС, специально на МКС проводили съемки до этого фильма, кстати. С МКС, с вертолета, с самолета, с дрона, с небольшой высоты, совсем с небольшой высоты.
Для того, чтобы показать, насколько Крым разнообразен.
Разнообразен, да, это как бы планета Крым. И второй фильм, на который мне запал в душу, это «Городская мечта», китайский фильм. Я пошла туда с самого начала, потому что там было слово «Ухань», что происходит действие в городе Ухань.
А там... почему теперь все знают, что такое провинция Ухань?
Да, оказывается, оно снято было несколько лет назад, а в этом году фильм только был смонтирован. И меня поразил этот фильм, конечно, драматургией, такой необычной для документального фильма. Фильм на самом деле документальный, там реальные события и борьба полиции с уличными торговцами, но снято с такой драматургией, что оно не уступает никакому художественному фильму. А, ну, кстати, и превосходит многие фильмы.
Некоторые художественные, да, превосходят. Ну что же, сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» киновед Александр Семенюк. Здравствуйте, Александр Григорьевич.
Здравствуйте.
Я только что своей коллеге задавал такой вопрос. И, вероятно, вы тоже будете любезно на него ответить. А были, по вашему мнению, на этом кинофестивале фильмы, которые действительно могут поразить искушенного зрителя? Понятно, что на фестиваль ходят обычно такие синефилы.
Да, были такие фильмы. Кино меняется, постоянно меняется. Не искушенный зритель этого не видит, а искушенный вот к профессии,
которого вы относитесь, себя относите, да.
Я. Это довольно заметно. Кино очень сильно меняется, и вот этот фестиваль показал эти изменения.
Расскажите, что вас поразило? Вернее, даже не так. Давайте фильм, который вас поразил на 42-м Московском кинофестивале.
Тут нужно говорить либо о новых фильмах, которые были в основном конкурсе, либо о тех фильмах, которые уже какое-то время назад, год-два, может быть, несколько лет, уже прошли на других фестивалях.
У нас на станции «Свобода слова», пожалуйста, вы можете выбрать. Да.
Если вам интересно, что понравилось мне, то это вот румынский режиссер Пую, потом Агнешка Холланд, наверное, лучший на сегодня польский режиссер Был ее фильм прекрасный, замечательный. Был казахский фильм вот вчера в основном конкурсе. «Казахи вообще» – это одна из лучших кинематографий центральноазиатских сегодня. Они снимают такое жесткое социальное кино и очень метафоризированное. Вот. Наши фильмы – это отдельная песня, не просто история, а песня.
То есть это вот сейчас фильм... была, это был сарказм или на самом деле?
Конечно. Да? Нет, конечно, сарказм, да, потому что каждый наш фильм, каждый последующий был хуже предыдущего.
Да, то вы есть, что?
Хуже нашего конкурсного кино, ну, я не знаю, может быть, как, какая-то североафриканские кинематографии снимают, вот, но не знаю, аналогов нет.
А расскажите мне, вот с чем это, по вашему мнению, связано?
Ну, вот, это связано с катастрофическим падением уровня и организации нашего кинопроцесса. Вот, если документальное кино еще как-то развивается... Вот, благодаря тому, что остались люди, профессионалы, там, старшего поколения, среднего поколения, то игровое кино, это уже даже не, это такая плохая домокультуровская самодеятельность, вот, к сожалению. И,
в Советском Союзе домокультуры такие фильмы снимали иногда, которые, в общем-то...
Нет, я говорю о современных домах культуры, вот, да. И я думаю, что этот процесс катастрофического падения вниз, он будет продолжаться, причем в геометрической прогрессии. И это следствие тех процессов, которые происходят вот на уровне администрирования этим самым кинопроцессом со стороны Минкульта. Вот.
А может быть, вы просто еще не видели вот этот вот фильм «Закрытие», спортивную драму Эдуарда Бардукова «На острие». Там Ходченкова, Милославский, Пускипалис в главных
может,
ролях.
Все
может быть, все изменит ваше мнение. Да, просто это же фильм «Закрытие», его мало кто видел.
Вы знаете, у нас же выпускается в стране не один фильм, да? И если речь идет о кинопроцессе, а именно об этом я говорил, вот, и о системе кинопроизводства, а в целом, значит, речь должна идти о какой-то киношколе, вот, то вряд ли один фильм, ну, вообще, я очень сомневаюсь, что может быть какой-то выдающийся фильм на фоне вот этого тотального и повального, тотальной и повальной самодеятельности.
Тогда другой вопрос возникает, Александр Григорьевич. Да. 42-й Московский международный кинофестиваль вот завершается. Так, может быть, лучше, чтобы 42-й, ну, исходя из того, что вы нам расскажете, 42-й был последним, а зачем тогда в Москве проходит кинофестиваль? Показывать вот на кинофестивале лучшее, что присутствует на других континентах, и при этом сравнивать с собственным кинематографом, и когда киноведы и кинокритики говорят, слушайте, это лучше не выпускать на экраны.
Да-да, так вы сами отвечаете на свой же вопрос. Это главный вообще вопрос, главный, потому что не надо забывать, что фестиваль класса А, так, такой же, как и венецианский, каннский, берлинский, понимаете, он в классе не отличается, а вот в качестве, я уж не говорю про административную систему, кто додумался до нынешних правил, я не знаю, если в прошлые годы, и, там, в прошлом году и... в позапрошлом и в другие годы можно было по аккредитации пройти на большинство фильмов и посмотреть большинство программ, за исключением там специализированных просмотров, да еще давали дополнительно 3 билета. И если человек хотел подсуетиться и знал, что ему нужно посмотреть, он мог восполнить эти недостающие 5% за счет этих 3 дополнительных билетов. То сейчас аккредитованному участнику фестиваля давали, гостю вернее, давалось только 2 билета. Он кроме 2 фильмов в день не мог посмотреть больше ничего. А поскольку кино новое, особенно конкурсное, то запланировать заранее, ну это можно было только по слухам, знаете, по системе одна баба сказала, то есть если тебе посоветовал кто-то фильм, ведь очень малое количество людей видели совсем новые фильмы. Вот, поэтому, да, и залы были наполовину заполнены, в лучшем случае.
Но это же Роспотребнадзор, мы с Леной просто еще не успели об этом рассказать. Это же новые требования, такого фестиваля еще не было, эпидемия в Москве, в общем-то, надо понимать, что...
Вы знаете... Вы знаете, если речь идет о, ну, о целях и задачах, если цель стояла бы, чтобы кинематографисты, профессионалы посмотрели новые фильмы, тогда ведь у дверей каждого зала стояло по 3-4 сотрудника администрации фестиваля. Ну, это были волонтеры, очевидно, молодые люди. И они могли, если бы им поставили такую задачу, они могли, посмотрев, что зал заполнен на 1/3, впустить еще какое-то количество людей. Это же все творческая, так сказать, мысль. Но этого не было сделано. Если зал полупустой, и у тебя нет на него билета, но есть аккредитация, все равно не пущали. Поэтому,
хорошо. Да. Александр Григорьевич, ну, в общем, понятно, хромает организация.
И организация, да. И кинопроцесс, все хромает.
А скажите, все-таки, ну, тогда, мне кажется, нам следует хотя бы зрителям будущим посоветовать. Ну, а киноведу Александру Семенюку, вот какой фильм понравился настолько, что можно было бы его слушателям рекомендовать все-таки посмотреть, найти, если он выйдет в прокат?
Да, ну это китайское кино, я
опять
так понимаю.
Китай,
да, конечно, это лучшее кино. Я еще несколько лет назад говорил во всеуслышание, что китайцы по определенным позициям перегнали Голливуд, американцев. Вот, можно говорить об этом поконкретнее, просто времени на это нет. Вот, а этот фильм, я, к сожалению, вот не помню, как он называется, ему должны дать за лучшую режиссуру приз. Это довоенная история перед нападением японцев на Пёрл-Харбор. Действие происходит в Шанхае. Там и разведчики, и театр, то есть события политические, реальные, перетекают в события сюжета пьесы, которые очень похожи по содержанию. То есть жизнь, театр, театр, жизнь, и все это заканчивается перестрелками, гибелью и разведчиков, и японских наймитов. Снято виртуозно, виртуозная драматургия, виртуозная режиссура, все виртуозно. И когда ты после этого смотришь наш конкурсный фильм, там мелодии струнного дерева, на котором я несколько раз заснул и усилием воли заставлял себя проснуться, вот, и все-таки фильм не досмотрел, потому что, ну, Параджанов, наверное, много раз перевернулся в гробу, если бы он узнал, во что превратили его стилистику, вот, и манеру художественную. Поэтому это все ужасно. Если после
«Гипноз», вот прочили фильму «Гипноз»
Тодоровского. Ужасный фильм.
Киноведы недовольны.
Он омерзителен, понимаете. Там есть прекрасная игра актеров, вот, но драматургия и режиссура – это вот дом культуры. Дом культуры захолустной деревни сегодня, где-нибудь рядом с полустанком, понимаете. Вот.
Сегодня всем досталось, Александр Григорьевич, понял от вас. Вы знаете,
это не потому, что настроение плохое из-за дождя за окном. Нет, это действительно, вот если говорить серьезно, все очень грустно. И к этому надо относиться очень серьезно. Потому что действительно у нас падение уровня и качества отечественного, особенно игрового кино, падает в геометрической прогрессии из года в год. Но мало того, что в профессиональном отношении это плохо сделанные фильмы, это такая утонченная антигосударственная идеологическая прокачка. Вот достаточно вспомнить конкурсный фильм «На дальних рубежах». Понимаете? Ну, если технологически он более-менее приемлемо снят, то там, кроме набора измен, офицерских жен, самоубийств и убийств одним офицером другого своего сослуживца, там ничего другого нет. То есть это сама цель фильма.
Шокировать.
Эпатировать на пустом месте. Ведь надо помнить алгоритм и вообще принцип работы художника в русской культуре. Вот особенно классическая русская литература 19 века. Художник, писатель всегда описывали боли и страшные язвы там, политического режима, несуразности в государственной жизни. Но писатель всегда сострадал простому человеку, маленькому человеку и, главное, этим бедам, самому государству сострадал и пытался как-то исправить нравы, то здесь это такой сборняк чернухи, причем сознательно накопленной, лживой часто, понимаете? То есть,
Александр Григорьевич, можно... а если вернуться к китайскому фильму, да. Я смею предположить, это случайно не субботний роман режиссера?
Совершенно верно, да.
Вот, потому что я же обещал рекомендовать хороший фильм все-таки слушателям
нашим. Это один из лучших вообще фильмов, снятых в этом году. Потому что если даже сравнивать с «Доводом», который меня разочаровал, Кристофера Нолана, вот, то это, конечно, такой фаворит мирового проката этого года.
Лоуе победил Нолана, так что спасибо вам, Александр Григорьевич, за то, что нашли время сегодня с нами поговорить. Киновед Александр Семенюк был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Ну, собственно, теперь мы можем рассказать, а как туда Лена пробиралась в кинотеатр «Октябрь» в центре Москвы. Туда было попасть не так уж и просто. И не потому, что...
Не потому, что там стройка идет.
Не потому, что там толпы людей туда ломятся, а потому что эпидемия.
Потому что эпидемия, и определенные меры соблюдались, и с этим делом было все четко организовано. Никаких вот как бы затруднений, кроме того, что приходилось сидеть все время в маске, я не увидела. Для меня, мне кажется, что все было организовано наоборот. Очень хорошо, что вот эти вот все измерения температуры, маски,
значит, так,
перчатки...
Заходишь, сначала измеряют температуру, просят надеть маску.
Маску, перчатка, если
перчатки,
нет. Да, если нет, это все предоставляют, проверяют сумочку, и можно проходить. И мне кажется, ничего там страшного.
И говорят, что людей было гораздо меньше.
Людей было мало, видимо, потому что не смогли из-за границы приехать ни конкурсанты, ни гости, ни журналисты, наши коллеги.
Слушай, по поводу, а как же они все-таки, я так и не понял, а как они проехали, потому что, ну, один, например, индийский режиссер все-таки принимал участие в ММКФ, вот я просто видел...
Нет, там не один, там много принимали.
Ну,
видимо,
по крайней мере, один, основного
конкурса.
Ну,
слушай, есть же специальные правила пересечения границы.
Ну, вот, видимо, только благодаря тому, что это
если
ММКФ.
Если ты едешь
да.
по работе, если у тебя есть приглашение, то не только МКФ, а другие... Фестивали и хорошие очень мероприятия.
Помнишь,
могут
как мы удивлялись, как наши режиссеры сумели поехать в Венецию на Венецианский кинофестиваль, вот то же самое и здесь, как индийские и китайские приехали, смогли пересечь российскую границу и приехать на кинофестиваль. И для многих, кстати, зрителей, ведь не то чтобы люди каждый год ходят на фестиваль, есть и такие, а есть, которые вот приехали, например, в Москву и решили сходить на кинофестиваль, и для них поговорить с автором кинокартины, особенно если эта картина понравилась, задать ему вопросы, мне
кажется,
что это очень...
Если, кстати, говорить о зарубежных режиссерах, то в этом году впервые был на конкурс фильмов «БРИКС». Это Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка с отдельными призами, с отдельной программой. И там вот как раз это то, о чем ты говорил, там участвовали как раз зарубежные.
Да, и вот китайский режиссер Лоу Е с своим субботним романом участвовал как раз в этом конкурсе «БРИК». Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» кинокритик, журналист и сценарист Дмитрий Барченков. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Сколько вам удалось фильмов посмотреть? Не говорите, что все из основного конкурса.
Нет, я, конечно же, все не видел. Там огромное количество параллельных программ. И из основного конкурса, я вам больше того признаюсь, я смотрел тоже не все, потому что, как обычно, на ММКФ это происходит. Самое интересное – это из параллельных программ. На всех больших фестивалях такая история имеется.
«Бесплодная невеста», «Блокадный дневник», «В тени», «Гипноз», «Как сыр в масле», «Мелодия струнного дерева», «На дальних рубежах», «Дочь рыбака». Что из этого вам, может быть, понравилось в наибольшей степени? И, может быть, вы можете объяснить, почему наш предыдущий собеседник, киновед, в общем, совсем разгромил ММКФ в этом году и говорит, что смотреть там было нечего?
Ну, возможно, мой коллега прав по части конкурсной программы, потому что действительно там, наверное, одна-две картины запоминающиеся, а прям чтобы откровенно, ну, как принято быть хороших, я не уверен, что можно найти. «Блокадный дневник», в частности, который сегодня получил при зрительской симпатии уже в «Гибиде», да, это действительно запоминающаяся картина, она запоминалась еще на этапе трейлера, когда... Все начали сравнивать фильм про блокаду с фильмом Джорджа Ромеро про зомби. Действительно, что-то похожее напоминал этот трейлер. И это громкий фильм, но я бы не сказал, что он выдающийся, он открывающий, он открывал бы новые темы какие-то уже в том, в чем мы покопались не один раз. Или «Гипноз» Валерия Сидоровского, он тоже заступает здесь на новую территорию. Он, если не ошибаюсь, ни разу не делал картины в жанре психологического триллера, но вот сейчас попробовал, и, на мой взгляд, это тоже не суперудачная история. Но вот если взглянуть на параллельную программу и то, что досталось нам других фестивалей, например, которые не состоялись, или Капканский, или Венецианского, который состоялся, это уже интереснее. Например, в одной из параллельных программ показали фильм «Еще по одной» Томаса Динтерберга. Эта картина должна была быть показана на Каннском кинофестивале, попала в Сан-Себастьян, и там актерский ансамбль, во главе которого Мадс Миккельсен, взял награду как лучший актерский ансамбль. И это действительно выдающаяся, на мой взгляд, картина, наверное, лучшая за последние годы у Динтерберга. Если вообще не сказать, что лучшая в целом, потому что это, наверное, такое новое дыхание после «Торжества», «Охоты». У него действительно последние годы был неприкосной, но вот «Еще по одной» доказывает, что режиссер еще может держаться на плаву. Она выйдет в российский прокат, если прокат будет. И я советую всем смотреть. Помимо «Еще по одной», я слышал, вы упомянули «Субботний роман». Это тоже удивительная, на мой взгляд, картина. Она вызовет, наверное, совершенно...
Стоит полярный. Смотреть, да? Стоит?
Да, ее стоит найти. Как-то я не знаю, выйдет ли она, потому что это действительно такой арт азиатский. И она вызовет полярные совершенно мнения, я уверен, но... Это не провальная картина, какую нам в этот раз сказал, например, Кинки Дук, которого полностью разгромили, который, ну, наверное, уже потихоньку едет, сходит с ума.
Ну, слушайте, может быть, мы просто не понимаем все-таки азиатское кино, несмотря на то, что как раз киноведы...
Ну, не скажите, сейчас корейское, в частности, кино ушло, что называется, в массы после «Паразитов», после «Пылающего». И вот... В одной из программ на КФ был показан замечательный, на мой взгляд, фильм «Твари, цепляющиеся за соломинки». Это такой триллер про ограбление, но формально сделанный не по жанровым конвенциям. Он ломает все шаблоны и заставляет сидеть тебя в напряжении на протяжении там, двух с лишним часов.
Собственно, фильм для этого, да, мне кажется, этого... и создается.
А да. Какой бы из российских фильмов вы отметили?
Рекомендовали бы, может быть, посмотреть. Вы «Гипноз» как раз упомянули. Стоит его смотреть или, может, какой другой?
«Гипноз» выйдет, но я не уверен, что стоит его смотреть. Я знаю, что показали не в рамках какого-либо конкурса, а в рамках спецпоказа «Доктора Лизу» с «Кинотавра». Это тоже зрительское кино, но вызвало полярные реакции. Но я думаю, посмотреть в качестве «Байопика» стоит. Наверное, ее... Если говорить еще о каких-то русских работах, опять же, был мной упомянут «Блокадный дневник». Я вообще считаю, что все картины, особенно российские, стоит смотреть. Но просто вопрос в том, что не факт, что мы будем удовлетворены после этого.
Дмитрий, в завершение позвольте вам задать вопрос. И, кстати, если вы разговариваете через гарнитуру, давайте ее отключим, потому что все самое интересное мы пропускаем с Еленой мимо, и наши слушатели тоже, к сожалению. Дмитрий, вот вы упомянули о нескольких кинофестивалях известных, которые, видимо, посещали за рубежом. Скажите, пожалуйста, насколько московский кинофестиваль отличается в лучшую или в худшую сторону? Что следует изменить, по вашему мнению?
Ну, честно признаюсь, ранее мои старшие коллеги, которые посещают московский кинофестиваль, там, не знаю, десяток лет, говорили, что это вот фестиваль достаточно откровенный, радикальный, который привозит фильмы, которые не попадали ни на какие другие российские фестивали, даже международные. Все-таки московский кинофестиваль имеет статус международного. Но сейчас он, конечно, подспал. В прошлом году в конкурсе я тоже не увидел ни одной программы, хотя ходил, ни одного фильма, вернее, достойного, хотя ходил смотреть эти картины. Там тоже все открытия были в параллельных программах, а, наверное, самое громкое событие был показ фильма «Мстители». А это вообще не фестивальное кино, на минуточку.
Ну да.
В этом году, конечно, все фестивали испытывают трудности. Программ кинокартин мало, сами фестивали не имеют возможности состояться. Но вот, например, тот фестиваль, который действительно состоялся и прошел в традиционном режиме, Ленский кинофестиваль, на котором я был, он, конечно, на порядок получился выше и сильнее, и громче, что ли, чем московский. Но я думаю, не знаю, что ждет Московский кинофестиваль дальше. Возможно, он, как Феникс, возродится. Но этот год не стоит считать показательным, потому что проблемы испытывают все фестивали.
Да, потому что мы все живем в таких условиях. Благодарим вас, Дмитрий. Кинокритик, журналист, сценарист Дмитрий Барченков был на прямой связи со студией «Радио Спутника». Итоги Международного московского кинофестиваля 42-го мы подводили для вас вместе с Еленой Глещинской. Лена, спасибо.
Спасибо.